Спасибо Тебе, Отец. Благодарна Тебе за Дух Святой, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Отец, мы благословлены присутствием Твоего Духа, и мы принимаем Его присутствие в Духе нашим с благодарением. И мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно от Духа Твоего и понять, и принять. Помоги каждому слушающему сверхъестественно через откровение от Святого Духа получить исцеление своей души, освобождение своей души от всякого влияния тьмы. Отец, мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение. Измученные суетой отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас каждый слушающий начинает видеть, начинает слышать. Спасибо Тебе за помазание, исцеляющую душу каждого слушающего прямо сейчас. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним. И снимается покрывало тьмы. Спасибо Тебе за то, что уходит невежество, приходит свет. И прямо сейчас мы принимаем с благодарением, что мы начинаем видеть путь жизни, по которому должно нам идти, и слышать глаз ведущего по этому пути. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за действие Твоего Духа. Спасибо Тебе за служение Сына Твоего, Господа нашего Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Ты могущественно действуешь в нашей жизни, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Мы благодарны Тебе за Твою помощь, за Твое участие, за Твое содействие и за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним. Спасибо Тебе за могущественный Дух Господень. И я прошу также, Отец, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать в этом послании, и через это послание, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за исцеление каждой души через откровение в этом послании во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, сегодня по счету у нас 14-я встреча, посвященная теме или посланию «Развлечение голоса Духа Святого». Мы уже с вами ближимся к завершению этой темы, но сегодня у нас 14-я, и мы пришли к разделу, который уже посвящен непосредственно практической части, а именно практике «Развлечение голоса Духа Святого». Мы будем рассматривать три направления практики. Это в молитвенной комнате, это в общении с людьми и это всегда. То есть вот такие три практики. Но как я уже отмечал, что все эти три практики, в общем-то, будут все сводиться к тому, что вы будете практиковать фокус своего внимания на то, что будет происходить в области груди или в вашем духе. То есть как бы фокус у нас остается всегда на одной области. Мы с вами уже говорили о том, что Дух Святой с нашему духу проговаривает то ли через переживание, то ли через непосредственное слово. Естественно, что и сама практика, как в молитвенной комнате, так в общении с людьми, так и всегда, она больше связана с ожиданием, что Дух Святой будет действовать то ли через переживание, то ли через конкретное слово, которое будет приходить в ваш дух. То есть мы не меняем те способы, которыми Дух Святой будет нам проговаривать. Само наше ожидание сохраняется или переживание, или непосредственно слово, которое должно происходить именно в области нашей груди или в нашем духе. Мы эти детали обозначаем. Сегодня у нас первая встреча, посвященная именно приобретению опыта в развлечении голоса Духа Святого, и она будет посвящена развлечению голоса Духа Святого именно в молитвенной комнате. Я считаю, это самый простой способ, самый удобный, и если в практике, то рассматривается самый более эффективный. Почему? Потому что молитвенная комната – это место, где вы, в общем-то, можете создать благоприятную обстановку. Благоприятную обстановку в плане «вас никто не отвлекает», благоприятную обстановку в плане, если надо, вы можете сгруппировать куда-то внимание, поработать с писанием или что-то послушать. Если надо, вы можете в себе создать прекрасный фон, включить какую-то приятную мелодию. То есть в молитвенной комнате вы можете создать более благоприятную обстановку. Потому молитвенную комнату я рассматриваю как первый этап, тренировочный этап, потому что именно там вы можете создать ту атмосферу, которая будет содействовать вот приобретению этого драгоценного опыта, тех маленьких деталей, которые вы будете ловить в своем духе. В молитвенной комнате это возможно. Если в других случаях, в тех последующих двух случаях, в общении с людьми или всегда, это более сложно, то в молитвенной комнате это возможно. Поэтому я бы рекомендовал вам основной опыт приобретать именно там. А уже опыт молитвенной комнаты вы можете проецировать как на общение с людьми, так и всегда. Но у вас уже будет что проецировать, у вас уже будет как бы с чем работать. Вы что-то возьмете оттуда, вынесете и, в общем-то, с этим будете работать. Поэтому я рекомендовал бы вам к молитвенной комнате подойти как бы как к первому этапу в вашем приобретении опыта, в развлечении голоса Духа Святого. Саму стратегию, которую мы будем сегодня рассматривать в молитвенной комнате, мы как бы разобьем на две части. Для эффективности и для более детального изучения. Первая часть – это подготовка к молитве. Я бы сказал, что вообще в молитве в целом подготовка является самая важная часть. Самая важная часть. При этом, как ни удивительно, подготовке меньше всего всегда уделяют внимание. Но это самая важная часть. Конечно, все всегда съезжают на то, что Бог сам как-то поможет. Послушайте, ну конечно поможет. Ну конечно поможет. Но есть мудрость, которую Он дает рожденным свыше, для того, чтобы Его помощь не растягивалась во времени так долго. Одно дело, вы заходите в молитвенную комнату, и для того, чтобы вам как-то помочь, нужны пару часов, как минимум. А вы, в общем-то, и не рассчитываете там быть пару часов, как минимум полчаса. И он только начинает вам помогать, чтобы вас разгрузить с этого хлама, с этим захламлением, с которым вы туда пришли. Полчаса прошло, вы уже уходите, подождите, а он только начал-то. Поэтому, конечно, Бог помогает, конечно, Он участвует в молитве. Но есть мудрость, которая помогает в первую очередь нам, знание этой мудрости помогает нам, зайдя туда, сделать какие-то эффективные шаги, гораздо быстрее перейти действительно к той работе, взаимодействия которых ожидает каждый из нас. Поэтому отнеситесь к этому материалу как к помощи, как к определенной мудрости, которая не сколько является принципом, знаете, что только так и никак иначе, сколько в целом мудростью, которая дает, как знаете, рекомендации, помощь. И, возможно, со временем вы вырастете в этом и что-то еще добавите, что-то убавите. То есть здесь уже ограничений нет. То есть это не принцип. Это не закон, это рекомендация. Та стратегия, которую мы сейчас будем рассматривать, стратегия молитвенной комнаты для приобретения опыта в развлечении голоса Духа Святого, это рекомендация. Рекомендация, которая эффективно действует, которая помогла не одному человеку привести в порядок молитвенную жизнь, причем без определенной тяжести, и рекомендация, которая в целом стратегически поможет вам приобретать опыт в развлечениях, систематизировать и этот опыт потом проецировать уже на другие способы. Поэтому саму стратегию мы разделяем на две части. Это подготовка к молитве и сама молитва. В нашем изучении мы в основном посвятим все внимание подготовке. Как я уже отметил, что подготовка – наиболее важная часть. Потому что когда совершена качественная подготовка, все остальное, оно уже легко. То есть оно не представляет никаких трудностей. Потому что никаких препятствий нет. Любящий Бог всегда хочет с вами общаться. Когда вы уберете все препятствия, послушайте, для Бога нету никаких препятствий. Вы тоже для Бога не препятствие. Он вас любит. Поэтому препятствие может быть что-то в вашей душе, в основном препятствие только в душе. То ли и в духовном мире есть какая-то атака, какое-то давление, которое, в общем-то, вы сами больше расположили к себе, чем на самом деле вас ищут, чтобы поразить. Поэтому есть какие-то рекомендации, которые мы выполним для того, чтобы было беспрепятственное общение, а мы рассматриваем это как приобретение опыта в общении. Хорошо. Поэтому эта наша встреча будет посвящена стратегии организации молитвенной комнаты с целью приобретения развлечения голоса Духа Святого. Поэтому это больше не стратегия ходатайственной молитвы, и не стратегия молитвенной брани, и не стратегия еще каких-то форм молитв. Это стратегия молитвы, цель которой в диалоге с Господом Иисусом получать задание и узнавать что-то в тех вопросах, которые у вас существуют. То есть это больше стратегия, связанная с диалоговой формой. С диалоговой формой. То есть здесь вы не пулите в одну сторону. Нет, здесь вы работаете, здесь вы общаетесь, здесь вы говорите и слушаете. Молитесь и слушайте. И на слушание вы больше фокусируете внимание, чем на то, что вы говорите. Хорошо, давайте мы сейчас поработаем с подготовкой. Первая часть – подготовка. Как я уже отметил, это наиболее важная часть. И если вы качественно ее проведете, то дальше будет очень несложно. Очень несложно. Итак, первая часть – подготовка. Первая часть – подготовка. С чего начать саму подготовку, формирование этой молитвы или молитвенного времени для диалога с Духом Господа? Я бы сказал, в первую очередь, очень важно обозначить место молитвы. Знаете, в свое время я думал, ну что здесь такого важного обозначить место молитвы? Но по мере того, как я сам определял место, я все больше понимал, что это очень важно. Так как в основном к месту относится тоже несерьезно. Брат Олег, какая разница, в каком месте я молюсь? Разницы не было, если бы тебе надо было помолиться 2 секунды. Но если ты собираешься зайти туда и как минимум провести из учета уровня вопросов и диалога хотя бы 1,5-2 часа, то место тебе лучше все-таки определить. Потому что если это место проходное, если это место, что через полчаса туда обязательно кто-то зайдет и тебе надо выйти, если это место туда, кто-то туда в любой момент может кто-то зайти, в любой момент просто выйти, то послушайте, это уже не то место. Это уже не то место. Я сейчас говорю о том месте, где вы можете уединиться и как минимум 1,5-2 часа знать, что вам никто мешать не будет. Поэтому в Евангелии от Матфея Иисус, давая рекомендации, сказал так. Ты же, когда молишься, Матфея 6:6, войди в комнату твою или в то место, где тебе никто мешать не будет. Как-то я общался с человеком, он сказал так. Брат Олег, вот я начну это практиковать, когда у меня появится это место. А я имел уже не раз внутри своего свидетельства, что когда дьявол слышит такое, он приложит все усилия, чтобы у этого человека никогда не появилось это место. Поэтому не думайте, вот когда, тогда. Послушайте, есть тот, кто не допустит, чтобы это наступило. Поэтому с вашей стороны я бы рекомендовал вам попросить у Господа Иисуса мудрости в отношении того, где это место. Возможно, это место там, где вы вообще даже не предполагаете. Вообще не предполагаете. Возможно, это место находится как раз в церкви, в которую вы ходите, но вы никогда не думали, что туда можно зайти 1,5 часа, 2 часа там провести, и пастырь вообще не против. Потому, возможно, есть многие разные варианты, о которых вы даже просто не думали, потому что все, о чем вы думали, это о ванной комнате, либо где-то на улице, в лесу или в парке. Все, о чем вы думали. Послушайте, давайте не накладывайте на себя ограничения, попросите Дух Святой даст вам мудрость. Где то место, где вы можете действительно уединиться 1,5-2 часа? Это важно для вас. Возможно, вам нужно какое-то время провести просто в молитве и послушать, где такое место может быть. Вам нужно это место. Особенно на каких-то этапах, когда вы еще только будете приобретать опыт в развлечении. Знаете, как настав юношу при начале пути. Начальное наставление во многом определяет то, как юноша будет двигаться на этом пути. О чем он будет думать, говорить, как поступать. Поэтому какие-то ошибки в начальном наставлении могут привести к ошибкам вообще на всем пути. Поэтому ваш опыт при начале эффективность этого опыта. Во многом будет определять и эффективность дальнейшего приобретения опыта. Поэтому я бы рекомендовал вам серьезно подойти к молитвенной комнате. Это не так сложно, но вам нужно к этому отнестись серьезно. Место молитвы. Следующий вопрос, который мы как положим в основание, это определить время. Казалось бы, тоже, но что здесь такого сложного? Давайте я прочитаю стих, а потом дам вам комментарий. В книге Даниила, 6 глава, 10 стих написано. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице были открыты против Иерусалима, и три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». То есть Даниил для себя обозначил молиться три раза в день. То есть он обозначил, ввел это в правило, и это правило придерживался. Когда я говорю о том, что определите время молитвы, послушайте меня внимательно. Есть определенная физиология у каждого из нас. С чем это связано? Ну, знаете как, пути в этом плане Божьи, возможно, и неисповедимы. Почему кому-то легко молиться утром? И он легко может встать в 6 часов. Это относится ко мне. Я легко могу встать в 6 часов. Да, немножко будет какое-то трение плоти, но все равно мне буквально 10 минут и все. А кому-то легко вечером не ложиться до часу или до 12. Я сейчас не буду говорить, как называется это по-народному, потому что я вообще это не привязываю по-народному. Я понимаю, что у этого тоже есть какой-то Божий промысел. Что кто-то бодрствует с утра, а кто-то бодрствует до вечера. И смотришь, уже как-то и время в теле занято по молитве. То есть в этом какой-то Божий промысел, есть какая-то в этом мудрость. Просто не надо над этим сильно размышлять. Главное найти вот это для себя время. Я для себя нашел это время. Я понимаю, что мне с утра намного проще делать. Вечером для меня это будет уже, поверьте, жертва Господу. Потому что какое-то время мне придется разбираться с этой жертвой телесной. Она будет устраивать мне вынос. А потом, возможно, где-то, если я останусь, а еще меня хватит, то я уже помолюсь. Поэтому я понимаю, что это не так эффективно. Стратегически я могу где-то это применить. Но более эффективно я вижу это с утра. Вот с утра легко. Немножко встал, привел себя в порядок, чуть взбодрился, и все, и пошло. И пошло. Но я знаю людей, и не буду называть их, если вы с утра их разбудили без 90-го псалма, сами виноваты. Вас просто тут же и будут выносить. Но эти люди могут до вечера хорошо бодрствовать, без прекрасно, 12 часов. Если я уже хожу 12 часов, то они вообще 12 часов только начинают, в общем-то, чувствовать себя нормально. Поэтому определите время. То ли с утра, то ли вечером. То ли с утра, то ли вечером. Для себя сами найдите это время, можете даже провести на себе какой-то такой эксперимент, посмотреть, как вы утром встанете, сколько вам времени нужно проснуться или просыпаетесь ли вы вообще. И что вам нужно вечером, как вы до вечера, до 12, вот где-то верхняя планочка, где-то 12. Если вы легко доходите до 12, то да, в принципе. Но я говорю сейчас не о разовых каких-то вещах, а о физиологически постоянных, когда вы можете это делать всегда, а не разово. Я замечал, что даже когда я устал в течение дня, я понимаю, что я хочу спать, то все равно в 6 часов, 6:30 я уже все. Все. То есть есть какая-то вот эта физиологическая часть. Поэтому обязательно определите время. Не количество молитвы. Мы про количество по времени молитвы говорим 1,5-2 часа. То есть по времени, по продолжительности. Я говорю сейчас просто о времени, в какое время, с утра или вечером. Возможно, вам лучше вставать в 6 утра и проводить 1,5 качественно в молитве. А возможно, вам лучше начать молиться 10:30, 12 закончить. В это время, возможно, уже все легли спать, а здесь, возможно, еще никто и не встал. И тоже хорошо, то есть вы найдете какую-то золотую середину для себя. То есть это такой следующий этап, определить для себя время. Очень важный момент, и я бы тоже рекомендовал вам поднестись к этому серьезно, чтобы обозначить свою физиологическую способность в этом вопросе. Следующий вопрос, мы уже больше будем рассматривать детальную подготовку именно к самой молитве. Не к выбору места, там, не к выбору времени, а в стратегии самой молитвы. Я бы рекомендовал, опять-таки рекомендовал бы, я не настаиваю, пожалуйста. Я бы рекомендовал начинать всегда с покаяния. Почему? Давайте я объясню. Не, возможно, вы, конечно, вы такой святой, что, в общем-то, вам каяться, в принципе, нечего. Ну, я немножко как бы внесу коррективы. Дело в том, что никто, кроме Иисуса, не мог каждую минуту оставаться абсолютно безупречным. То есть это была только одна живая личность, которая пришла на эту землю во плоти и смогла безупречно пройти весь свой земной путь. Учитывая это, я глубоко осознаю, что мое пребывание на земле больше базируется не на моей безупречности, а на его милости ко мне. На его милости. Естественно, если его отношение ко мне строится на его милости, то в то время, когда я ищу диалога с ним, я должен понимать, что милость – это хорошо, но сам диалог – ничего ему не должно мешать. Так его отношение ко мне помилось. Но диалог это больше, чем просто отношение. Это уже более плотная точка контакта. Поэтому я понимаю, что в течение дня, может, с кем-то я поступил не по любви. Нарушил заповедь любви. Возможно, по отношению к Богу даже ее нарушил. Ну, что-то где-то вот не послушал его, не сделал. Возможно, что-то не сделал из того, что он ожидал, что я сделал. А возможно, что-то сделал, что он не ожидал, что я буду это делать. То есть, по-любому, в течение дня где-то может быть, знаете, вот... Но по-любому, послушайте, даже если это грех не к смерти, все равно это грех. Да, он не к смерти, я согласен. Но все равно это грех. Все равно это сопротивление. Все равно это что-то, что может мешать в нашем диалоге. Потому что он сказал, будьте святы, как я свят. И, возможно, то, что я там с кем-то пообщался не по любви, а Писание говорит, чтобы мы ближнего любили, а я не по любви. Вот-вот не по любви, вот, ну как так получилось, вот, знаете, вот. Это может стать серьезным препятствием. Поэтому я бы рекомендовал, войдя в молитвенную комнату, омыться баней водной посредством слова. Это молитва покаяния. Вообще покаяние никогда не являлось чем-то, чего нужно остерегаться. Я бы сказал так, покаяние для нас это преимущество. Потому что покаяние предоставляет нам возможность предстать пред Богом с дерзновением. То есть после покаяния вы уже имеете Богом данное на основании завета право предстать пред Богом так, будто бы вы никогда не грешили. Это преимущество. Преимущество. А если еще учесть, что само общение, которое будет у вас, будет со святой личностью, то покаяние это как раз самое, с чего лучше начать. Я не думаю, что сложно предстать пред Господом и попросить у Него прощения за всякий неисповеданный грех, за всякое непослушание, невнимательность, за нарушение заповеди любви. Не переживайте, Дух Святой даже в определенной степени подскажет вам, в чем именно вам бы не мешалось покаяться. Потому что Он от вас это и не скрывает. Он не скрывает. Просто, когда вы делаете что-то целенаправленно, тут уже легче вам напомнить. Потому что, я думаю, что покаяться он вам говорил и еще вчера вечером. Просто, что вы легли спать, и вы уже как бы не обратили внимания, потому что уже там еще... А тут утром вы зашли в молитвенную комнату, вы настроены на покаяние, поэтому вы раз, и вам легко услышать. Потому что вы настроены каяться. Тогда вы были настроены спать, а не каяться. А сейчас уже настроены каяться. Потом раз вы услышали, о, хорошо, подожди, но я же это сделал вчера. Ну да, вчера я лег спать. Поняли, да? То есть покаяние. Это хорошая платформа для начала. Вы каетесь перед Господом. Ну, само направление покаяния вы уже убираете. Выбираете, опять-таки, есть наставление от духов покаяния, а есть само ваше осознание. Допустим, я часто прошу у Бога прощения, если я нарушил заповедь любви. Ну, я понимаю, что я иногда жесткий такой по разным причинам. каюсь в том, что я, возможно, где-то допустил суету. То есть для меня покаяние – это часть жизненного процесса, потому что я понимаю, что кому больше дается, с того больше и спрашивается. Поэтому я понимаю, что мне нужно покаяние, и я им пользуюсь, как покаяние. А в определенной степени, если что-то, какое-то приходит давление, послушайте, я даже еще не вникая в возможные причины давления, всегда в первую очередь каюсь. И рекомендую вам пользоваться покаянием как преимуществом, дарованным Богом, чтобы мы действительно могли, как дети, всегда находиться рядышком со святым Богом. А Бог святой находится в нас. То есть вот это слово «рядышком» я в смысле не подразумеваю, что мы отдельно друг от друга, но я имею в виду, чтобы как одно целое. И я вам прочитаю просто молитву покаяния как форму, опять как форму, как рекомендацию, это не как закон. Господь, я каюсь во имя Иисуса во всякой нечистоте и суете, которую я допустил в свои глаза, уши и мысли. Я каюсь во всяком неправильном исповедании, во всяком нарушении заповеди любви, во всяком неправильном использовании ума, тела, уст, имущества, денег. Я каюсь во всяком нарушении правил и уставов, я каюсь и отрекаюсь от всего этого во имя Иисуса и принимаю свое прощение во имя Иисуса. И также очень важно обозначить и разрушаю все возможные последствия во имя Господа Иисуса. Опять, вам, может быть, и не нужно будет такой большой список. Я просто как бы все включал в список, а верю, что Дух Святой вам как-то более детально что-то покажет, когда вам нужно покаяться. Но покаяние внесите обязательно. Это преимущество, им надо пользоваться. И я не думаю, что с вас что-то упадет. Я имею в виду важное для вас, когда вы покаетесь. Следующая очень важная составляющая молитвы, о которой мы говорим, приобретение опыта в развлечении голоса Духа Святого. Это важная составляющая. Я бы обосновал или положил в основание на стих из 2 послания Петра, 1 глава. 20-21 стих. Там написано: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество в Писании не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И еще возьмем 1 Коринфянам 2, 2 глава 15-16 стих. Там говорится, что «духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем или нам доступен ум Христов? Давайте я кое-что обозначу. Учитывая, что входя в молитвенную комнату, мы заходим с целью практики развлечения голоса Духа Святого, то неизбежно, как мы уже с вами говорили, когда произносится в слова вслух, это для ума как вызов, или как запуск. Когда вы заходите в молитвенную комнату, приобретаете развлечение голоса Духа Святого, вы все равно что-то будете говорить. И, естественно, ваш ум все равно будет пытаться где-то активироваться. И все равно ваш ум будет пытаться где-то в чем-то участвовать. Нам обязательно, я бы сказал, обязательно принять помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Помазание Духа премудрости и откровения на ум само по себе не сходит. Его нужно также попросить принять от Духа Святого, как и все остальное, что мы активируем, применяя к этому свою веру. Поэтому, учитывая, что у нас есть стих в Писании, который позволяет нам или дает нам право воспользоваться этой благодатью, принять помазание Духа премудрости и откровения на свой ум, то я бы рекомендовал вам на время проведения в молитвенной комнате приобретения опыта развлечения принять эту сверхъестественную способность, помогающую даже вашему уму сверхъестественно быть чувствительным к духовным вещам. Почему мы вначале всегда это делаем? Поверьте, это не случайно, это целенаправленные действия, которые были бы сказаны мне делать перед каждым служением. Чтобы когда вы даже задействуете свой ум, чтобы все равно в большей степени все происходило сверхъестественно через дух премудрости. Поэтому здесь так же самое, войдя в молитвенную комнату, очень важно принять помазание духа премудрости и откровения на свой ум. Вы так сверхъестественно сможете быть более чувствительны к определенным вещам, даже на душевном уровне. Только сверхъестественно. Так у вас это вряд ли получится. А вот именно когда примите помазание, примените к этому свою веру, то дух премудрости и откровения будет давать определенные откровения в вашей душе, и это будет иметь свой исцеляющий результат. Вот молитва, которую мы можем применить к этому. Господь, я молюсь во имя Иисуса, на основании первого послания к Коринфянам, и прямо сейчас принимаю помазание духа премудрости и откровения на свой ум. Божьи способности, Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше, чем я прошу и чем помышляю. Спасибо тебе за то, что помазание духа премудрости и откровения прямо сейчас на моем уме во имя Господа Иисуса. Но тоже ничего сложного. При этом вы можете возлагать руку на голову, что тоже будет добавлять как бы вера в соответствующими действия. И принимайте помазание на свой ум. Брат Олег, откуда я буду знать, что на моем уме помазание? Все, чего не скажете, верьте, что получите. Тут не вопрос чувствовать, не чувствовать. Хотя в определенных случаях я даже это и чувствую. Но с другой стороны, здесь вопрос веры. Верьте, что все, о чем вы молитесь во имя Иисуса, в соответствии с Его волей, вы получаете сразу. В большинстве случаев я двигаюсь просто по слову, веря, что Бог отвечает на молитву. Итак, мы приняли помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Заметьте, мы еще не начали молиться, мы только готовимся молиться. Фактически мы облекаемся в духовное снаряжение, чтобы время, проведенное в молитвенной комнате, было действительно качественным. Не просто вы забежали, там по ходу, ну что-то пошло, получится, получится. Нет, так не надо. У нас есть вопросы, которые там надо решать. Поэтому мы целенаправленно проводим подготовку, а потом переходим к вопросам. Следующее действие, которое также важно, прежде чем начнется сама молитва или сам диалог. Прочитаю первое послание Коринфянам. 4 глава, 1 послание Коринфянам, 1 глава, с 4 по 7 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем, в Духе Господа, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Духа Господня утвердилось в вас, в вашем духе. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Итак, следующая очень важная составляющая эффективной молитвы в развлечении голоса Духа Святого – это высвобождение для молитвы даров Духа Святого. Послушайте меня сейчас внимательно. Конечно, можно зайти и не высвобождать, если вы развиваете свою веру в то, что дары активны всегда. Если вы не практикуете свою веру, что дары активны всегда, то вам лучше сделать это целенаправленно, хотя при этом дары всегда. Но есть какие-то вещи, которые нужно выставить в фокус веры. То есть мы делаем что-то целенаправленно, что-то. То есть вы сидите, смотрите на меня, вы меня видите. Но вы хотите видеть больше, чем вы меня видите. И вы говорите: слава Богу, Бог прямо сейчас наводит мне зрение, и я вижу еще больше, а ненужного не вижу. И что-то начинает происходить. Вы что-то перестаете видеть, что-то начинаете видеть. Но при этом ваши глаза открыты, и они до этого были открыты. Послушайте, вот мы такие, дети Божьи, вкушают от плода уст своих. Поэтому нам нужно уметь пользоваться. И если мы говорим о том, чтобы высвободить или активировать дары Духа Святого, то это не говорит, что они не активны были до этого. Просто в данном случае мы что-то делаем целенаправленно и целенаправленно ожидаем, что то, о чем мы молимся, мы получаем прямо сейчас. То есть это более целенаправленное действие. Я делаю это. Я делаю это не потому, что, знаете, я не практикую. Есть определенные группы даров, которые я практикую всегда. Но это я уже делаю, знаете, в своего рода даже по хорошей привычке. Ну, по хорошей привычке. Не по сомнению, а по хорошей привычке. Я высвобождаю действие даров Духа Святого. Раньше я перечислял каждый дар не спеша. Прямо сейчас я высвобождаю дар слова мудрости, дар слова знания, дар иные языки, дар истолкования. То есть я каждый дар перечислял, все 9. Сейчас я просто говорю, я высвобождаю действие даров Духа Святого для молитвы во имя Господа Иисуса. Потому что я знаю, что определенная группа даров у меня всегда активна, я всегда ее поддерживаю в работе и никогда не сомневаюсь, что они активны. Но тем не менее, для целенаправленных действий я какие-то вещи проговариваю вслух. Вы же можете не спеша перечислить каждый дар с благодарением. Возможно, это для вас будет хорошее закрепление. Сама молитва тоже строится очень несложно. Так как вы уже в молитвенной комнате, вы говорите: «Господь, я благодарен Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа я обогатился всем. Не имею недостатка ни в ком даровании». Мы, кстати, об этом молились. И прямо сейчас я высвобождаю действие даров Духа Святого для молитвы. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования, дар веры, дар пророческие исцеления, чудотворения. Да действуют во время молитвы, помогая мне, и обозначаете, что в развлечении голоса Духа Святого во имя Господа Иисуса. И я вас убедительно прошу, не ожидайте, что мурашки сейчас пробегут по вам, или еще что-то с вашим телом произойдет, там хлопок по макушке, какие-то хлопок над духом, что будет как знамение, что дары высвобождены. Нет, послушайте, слова, сказанные вслух, творят, действуют, высвобождают, что вы высвободите. Вам тоже придется научиться верить в то, что все, что выходит из ваших уст, делает то, что вы говорите. Вообще, как верующий, вам это и так должно быть понятно. Хорошо, то есть с дарами мы разобрались. Смотрите, мы уже приняли помазание Духа премудрости на свой ум. Мы уже активировали все 9 даров. Хороший подход, хороший подход. А теперь следующий важный момент, на который я раньше вообще не обращал внимания. Но по ходу изучения как настоящей темы, так и стратегии молитвы в целом, я увидел, что это супер важный вопрос. Что это за вопрос? Формирование, слушайте, вопроса. Формирование вопроса. В свое время, когда я был не научен, я думал, что в молитвенной комнате нужно прийти и просто задавать вопросы. И на какой он ответит, хорошо. А на какой не ответил, ну, значит, не надо было, чтобы он ответил. И ты просто выпуливаешь вопросы. Знаете, как спортлото 1, спортлото 2. Ну, какой уже сработает вариант. Но опять-таки, это я так, меня так рассказали, называется. Ты, говорит, Богу говори, а и какой надо, он тебе ответит. Я понял, конечно, что это детский подход сам по себе. Потому что, когда вы заходите в молитвенную комнату, лучше, чтобы ваш вопрос уже был приготовлен. Причем много вопросов не надо задавать. Поэтому вам придется научиться вообще классифицировать вопросы. Есть вопросы, от которых зависит ответ на все последующие вопросы. А есть вопросы мелочевые, то есть которые хорошие вопросы, важные вопросы, но они не первостепенные. Все равно у вас есть первостепенные вопросы, от которых, возможно, зависит много, даже состояние вашего здоровья. Чаще всего это вопросы, которые относятся к ресурсовой части. Это финансовые вопросы, это вопросы, если вы что-то строите, материал, строим материалы. Это больше ресурсовые вопросы, потому что когда у вас есть ресурс, то все остальные вопросы как бы решаются уже в вопросе мудрости. Если у вас есть финансы, то у вас не стоит вопрос в хороших продуктах. Но может быть вопрос по финансам. И это может быть первичный вопрос, который вы можете прийти и задать Господу и решать какие-то вопросы. Поэтому прежде чем вы входите в молитвенную комнату, очень важно сформировать качественный вопрос. Вопрос должен быть всегда конкретный. Я приведу вам пример конкретного вопроса. Луки 18 глава 35 стих. С 35 стиха. Вартимей. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это. Ему сказали, что это Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус, остановившись, велел позвать его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» То есть, смотрите, Иисус задает вопрос, хотя визуально можно догадаться, да, что этот человек может попросить только восстановление зрения. Но послушайте, когда вы приходите пред Господом, вы должны спросить, послушайте, вы должны знать, то есть вы как бы должны приготовить. Я вам даю подсказку. Если при этом вы будете задействовать Духа Святого, Он даже вас направит в вопросе. Брат Олег, подождите, так я же ему собираюсь и задать вопрос. Да, и это будет форма диалога. Он, скажите, брат Олег, то что это получается? Он учит меня задавать вопросы, на которые потом сам и отвечает. Примерно так и происходит. Примерно так и происходит. Ну, а когда вы молитесь на иных языках, вы ж молитесь языком Божьим к Богу. То же самое получается. Это есть тоже дар благодати, когда вам помогают, чтобы эффективно действительно достигать результата. Поэтому, когда вы задействуете Дух Святой даже в формировании вопроса, то вы не будете задавать лишних вопросов, а тот вопрос, который вы зададите, он будет в самую десятку. Иисус спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?» Вартимей мог бы, послушайте, Вартимей мог бы много просьб представить, но он представил ту, от которой будет потом вытекать решение всех остальных вопросов, чтобы мне прозреть. Иисус поставил конкретный вопрос: что ты хочешь, чтобы мне прозреть? Все. Когда вы идете в молитвенную комнату, я бы рекомендовал вам сформировать вопрос и записать его. Послушайте. Записать, а потом самим прочитать. Послушайте, в большинстве случаев, когда рожденный свыше запишет вопрос, запишет, послушайте, а многие даже записать не могут. Они говорят: подождите, так это же не вопрос. Откуда я это беру? В свое время Дух Божий сказал мне, что когда идет переписка в скайпе, чтобы устно не принимать вопросы. Объясню почему. Пару раз, и больше, чем даже пару раз, были такие моменты. Человек говорит: мне надо срочно поговорить. Представитель партнерского отдела организовывает нам связь. Мы соединяемся в скайпе, начинаем разговаривать. Человек вместо того, чтобы задавать вопросы, а вначале говорил, у меня есть вопросы, вместо того, чтобы задавать вопросы, начинает рассказывать какую-то свою биографию. Я говорю: подождите, какой у вас вопрос? Ну, я же вам делюсь я с вами, может, вы что-то увидите, что-то надо поправить. Послушайте, у вас есть вопрос или вы хотите, чтобы я сканировал вашу жизнь? Вопроса нету. Человеку просто хочется выговориться. Как будто, знаете, вот я сижу, жду, кто же мне позвонит да выговорится. Знаете, как будто мне нечем вообще заняться. Я понимаю, что человеку хочется, знаете, он где-то благодарен, получил где-то откровение, ему хочется выговориться. И он по-другому пока не умеет. Поэтому он считает, что это нормально, хотя это ненормально. Если ты благодарен, поблагодари Богу, то пробудь в молитве благодарения. Вот самый лучший вариант — не выговариваться кому-то в благодарении. Но этот человек выговорился. И таких у меня было 3, 4, 5, 6. Я даже не представляю, сколько раз это было. А потом Дух Божий мне просто сказал: хватит. Если у них есть вопрос, пусть они его пишут. Все, я внес. И знаете, что удивительно получилось? Что у многих, кому было сказано «пишите вопрос», они так и не смогли его написать. Потому что его и не было. А когда они стали писать вопрос, они поняли, что это не вопрос. И я понял, что это надо жестко ввести в правила. И Даша, она может подтвердить. На сегодняшний день прямых диалогов я вообще не делаю почти. Редко когда. Это если Дух Божий скажет. А в основном я говорю: пишите вопрос. В некоторых случаях люди просто перестают писать вопрос. В некоторых случаях они пишут вопрос, не могут его сформулировать. В других случаях, если написали вопрос, потом сами его читают, говорят: а, ну да, я уже понял. И я так и понимал. Казалось бы, да, такая простая деталь. Поэтому я рекомендую вам. Если у вас есть вопрос к Господу, вначале напишите его и прочитайте сами. Вот просто напишите, чтобы вы могли его читать. Вы будете очень удивлены, что первый раз вы сможете даже и не написать его. А когда второй раз будете его читать, вы поймете, что это не вопрос вообще. Потому что вы бы сами даже не смогли на такой вопрос, если вам задали, даже понять бы и сами его не могли. И одна сестра пишет: «Вы знаете, брат Олег, у меня был к вам вопрос, а потом я подумала, что вы заняты, и решила вам его не задавать». Причем, что это все она написала. Очень, очень хорошо. Послушайте, вы собираетесь решать с Господом жизненно важные моменты. Тем более, вы собираетесь строить диалог. Да, есть форма диалога «да», «нет». Но для вас «да», «нет» ни о чем говорить не будет. Для меня «да» или «нет» может что-то сказать. Вы еще приобретаете опыт. Поэтому вам «да» и «нет» лучше не сводите к этому. Лучше сведите, чтобы была диалоговая форма хотя бы в наборе слов, а не «да», «нет». «Да», «нет» — это очень тоже, это хороший, это эффективный способ диалога. Но это более жесткая форма диалога, когда вы умеете правильно формулировать вопрос. Когда вы умеете правильно формулировать вопрос, и у вас уже есть ориентиры. Мне идти в магазин сейчас? Дух Святой говорит: да. Ну, тут да, все нормально. Вы обозначаете сейчас магазин, причем называете какой. Но если вы ставите вопрос: ты хочешь, Господь, чтобы я вышла замуж? Вы не спрашиваете, когда, на ком, где вообще. Он говорит: да. И вы раз, уже побежали. Это не... Послушайте, для вас это не та форма диалога. Вам нужно более детально. Поэтому, видите, здесь нужно приобретать свой опыт. А я вам говорю из жизненной практики. Я знал человека, который в весенний-летний период, когда чаще всего получают откровение о важности создания семьи, задал Богу вопрос, это мужчина: Господь, ты не против, чтобы я женился? Знаете, после того, что в Библии написано «вдвоем лучше, нежели одному», задавать такой вопрос, вообще, это, знаете, это уже подвох. Причем, что у этого человека уже была на замете сестра, с которой он уже вел переговоры, и на которую он уже положил серьезно глаз именно создание семьи. Когда он задал этот вопрос, он услышал «да» и пошел, сделал ей предложение. То есть он не спрашивал «на ком», он не спрашивал «когда», он вообще ничего не спрашивал. Он спросил «да» или «нет». И, конечно, это был подвох, потому что через определенное время они разошлись. Потому что он ничего, кроме такого вопроса, не задал. Возникает вопрос «был?» «Был». Но это сам по себе вопрос лишь был начало диалога. Он не нес ни деталей, ни конкретики, как ни в вопросе, так ни в ответе. Поэтому саму область развития правильной постановки вопроса я бы вообще вынес в отдельный блок обучающего процесса. Потому что когда вы научитесь задавать правильный вопрос, то вы увидите, что вопрос – это начало диалога, это не конечная часть. Вопрос – это начало, ответ – это продолжение. Потому что когда вы получаете ответ, теперь вы получаете платформу, на которой дальше уже будет строиться конкретный диалог. Допустим, вы приходите к Богу и говорите: Господь, я хочу создать семью. Я хочу создать семью. Ты не против? Он говорит: да. Это уже повод поговорить дальше. А когда ты видишь, для меня этот вопрос будет важный создать семьи? В этом году, в следующем, когда ты видишь? В следующем? Хорошо. А она в нашей церкви? Не твое дело знать. Хорошо. А можно я начну за нее молиться? Да. Хорошо. На языках? Да, хорошо. То есть вы диалог ведете. Вы диалог ведете. Причем, что когда Дух Святой будет с вами вести диалог, он не будет ставить, знаете, везде темную шторку. Если он скажет «нет», «да», то вы будете прекрасно понимать, что это вам во благо. вам во благо. Вы будете чувствовать, что это вам во благо. Потому что если он говорит не в этом году, то вы будете, ну да, конечно, потому что в этом году мне еще, Представьте себе такую картину. Я вам просто дам, чтобы у вас пришло это ясное разумение. Представьте себе такую картину. Бог призывает вас в определенное служение, которое связано с миссионерским движением или деятельностью. И в Божьем плане для того, чтобы вы поехали миссионером в какую-то страну. Представьте себе такую картину. Вы решили поехать туда, уже создав семью. Вы так решили. Вы приезжаете в эту страну, вы не знаете языка, вы не знаете специфики, вы ничего не знаете, и вы тратите годы на то, чтобы только внедриться в какие-то процессы. Годы. При этом, если бы вы послушали Господа изначально и не создали семью здесь, то Бог приготовил вам уже жену в том племени, куда вы едете. Причем она хорошо поет. Причем она уже переводчик. Причем это уже повод влиться в родственных отношениях. Она вам и группа прославления, и переводчик, и дипломат, и все остальное. То есть вы создаете семью с дочкой вождя племени. И что касается этого острова или этой страны, стратегия. Соломон это понял, что иногда политические вопросы можно решать через создание семьи. Я опять-таки, я так просто вам рассказываю как вариант. Что вы думаете, что уже прямо сейчас, а у Бога есть определенная стратегия, как вам будет лучше в реализации вашей миссии. Поэтому вы задаете вопросы, вы не торопитесь сразу реализовывать, слушайте, вносите детали, диалог по деталям. То есть это целый процесс. Потому я говорю, один вопросик, пожалуйста. Потому что обычно сама форма диалога с Иисусом, она всегда развитие имеет. Вы задаете один вопрос, потом дальше молитесь в духе и понимаете, что получив ответ, теперь только диалог начинается. Диалог только начинается. Я говорю, как чаще всего. А тем более, если ваш вопрос, он сам по себе предполагает ответ в деталях, то это уже 100%, что сам по себе вопрос будет иметь развитие, 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 развитие и развитие. Развитие. Потому что в деталей очень много всегда. Они связаны и со временем, они связаны с местом, они связаны с размерами, с суммами. Это все детали. Скажите, брат Олег, а нельзя как-то жить вот так попроще и под благодатью? Можно, конечно, можно. Пожалуйста, без вопроса. Но что вы с этим, с таким подходом сможете серьезного сделать? Я имею в виду сверхъестественного. И я имею в виду такого, чтобы дьявол это вообще не мог разрушить. Поэтому я бы рекомендовал вам отнестись очень серьезно к постановке вопроса. Давайте рассмотрим еще несколько примеров по постановке вопросов. Как это практиковалось и как Господь на это правильно реагировал. То есть он не упрекал человека в том, что это задавал такие вопросы, и не ставил ему ультиматум, ты что себе позволяешь. 1 Царств, 23 глава, с 1 стиха. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают склады. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне?» Хороший вопрос. Идти ли мне? Ну, скажите, это сложный вопрос? Нет, не сложный. Идти ли мне? И поражу ли я филистимлян? Послушайте, в этом вопросе, по сути дела, все, что нужно. Идти ли и поражу ли? И отвечал Господь Давиду. Давид не был рожден свыше, кстати. Иди, поразишь. Скажите, Господь поменялся? Нет. Нет. Диалог с Господом, поверьте, Писание говорит, вы призваны в общение. Вы призваны в общение с Господом Иисусом. Это часть вообще вашего рождения свыше. Другое дело, да, этому не учат. Я знаю, я сам прошел это. Когда учат всему, но призванным в общение с Господом не учат общению с Господом. Но вы призваны в общение с Господом. Иди, поразишь. И он пошел и поразил. Давайте возьмем еще один пример. Книга Деяний, 9 глава, с 3 стиха. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему». Конечно, это Савл. Да, это Савл. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Он же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против рожна». Он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал: «Встань, иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надо наделать». Есть вопрос, есть ответ. Послушайте, я вот в этом плане уже настолько утвержден. На каждый вопрос, который я задаю, я получаю ответ. Брат Олег, а если вопрос глупый? Знаете, так уже получается, что я никогда не задаю вопрос, если я понимаю, что он глупый. Хотя есть вопросы, которые абсолютно не преследуют себе какой-то духовности. Они связаны с дачей. Просто с дачей. Я иногда сяду на даче и, даже не озвучивая вопрос, как бы задаю его внутри себя. А как ты здесь это видишь? И просто сижу и смотрю. И вдруг я начинаю видеть, как он это видит. Не, конечно, если у вас было бы на даче там полсотки, то это одно. Но когда территория большая, это совсем другое. Когда просторная территория, то лучше пусть это приходит под его видение. Так это во всем так работает, послушайте. Абсолютно во всем. Я понимаю, что, конечно, в вашем уме вам всегда кажется, что с Господом нужно говорить только на духовные темы. Абсолютно на духовные темы. А что я буду спрашивать у него, если я хожу по магазину и выбираю хлеб? Ну, как раз поинтересуйтесь, какой бы хлеб вам лучше кушать. У него поинтересуйтесь. Он уж точно не будет смотреть на цены, а сразу расскажет вам про цвет, от чего зависит цвет хлеба. И вообще, что неплохо бы, чтобы он был с отрубями. Подождите, брат Олег, это звучит голос Сухомлина, это не голос Господа. Он может и голосом Сухомлина с вами заговорить, напомнить вам. И да, действительно, вы поймете, что так Господь может во всем, подождите, это, конечно, он пастырь, он во всем будет вести вас. Просто вы не всегда его слушаете. И я еще заметил другой момент. Он всегда говорит. Это тоже удивительная благодать. Он всегда говорит. И я как-то размышлял на тему, почему он всегда говорит. И Дух Божий очень четко обозначил. Потому что ему мы не безразличны. Знаете, вот мне не безразличен мой сын. Потому в определенных случаях я иду за ним и смотрю, куда он побежал. Потому что мне не безразличен он, мне не все равно, куда он побежал. Потому что ему еще нужна моя помощь. Послушайте, мне нужна помощь Иисуса. Я ему не безразличен. Он всегда говорит свою точку зрения. Даже когда я его об этом не спрашиваю. И когда я это все вместил, я понял: словам моим внимай и кричам моим преклони ухо. Когда? Всегда. Хороший подход. Представляете, как хорошо. Хорошо. А мы сейчас говорим только про тему вопроса. Послушайте. Потому что это часть диалоговой формы. Когда вы учитесь правильно формировать вопрос, это так облегчает сам процесс диалога. Вы просто не создаете вот эту копошни, что сами уже запутываетесь, с чего вы начали и чем закончили. Вы формируете вопрос задолго до того, как идете в молитвенную комнату. Один вопрос, может быть, два, в зависимости от сфер. Заходите в молитвенную комнату, у вас один вопрос. А все остальное – место для ответов. И обычно это перерастает в такое путешествие. Но тут уже вопрос специфики призваний, специфики Божьего ожидания от вас, потому что по отношению ко мне это одно, по отношению к вам это будет по-другому. Но это всегда, всегда благословляет. Всегда благословляет. Поверьте, если вы зададите некорректный вопрос, но при этом будете ожидать помощи от Духа Святого, Дух Святой по ходу выровняет ситуацию и поможет вам скорректировать даже этот вопрос. Важно, чтобы вы знали, Он не безразличен. К вам не безразличен. Он может помочь вам как сформировать вопрос, так и получить ответ на этот вопрос. Но вы должны быть настроены на то, что вы идете получать ответ. Получать ответ. Брат Олег, подождите, но он же Господь, я должен слушать Его. Да, но мы сейчас говорим о том, что вы пока учитесь. Учитесь диалогу. Учитесь задавать вопрос, получать ответ, развивать полученный ответ, двигаясь от вопроса к вопросу, от ответа к ответу. Не торопясь, записывая, молясь, слушая, опять задавая вопрос, пока картина, образ того, о чем идет диалог, не будет для вас достаточно ясной. Знаете, в каждой картине есть первый план, второй план, третий план, фон. Каждый план важен. И каждый образ в каждом плане тоже важен. Вот примерно так иногда рисуются задания. То есть вроде бы задание одно, но в этом задании столько разных планов, многоплановые задания, что, по сути дела, если вы какой-то план и какой-то образ пропустите, то есть вероятность того, что вы начнете выруливать не туда, куда надо. Поэтому Дух Святой даже в этом плане помогает нам не останавливаться на ответе, а задавать следующий вопрос, развивая диалоговую форму. А тем более, если вы пытаетесь создать семью, устроиться на работу, что-то сменить, что-то переставить, что-то купить, я бы рекомендовал вам не торопиться. Я тоже прошел этот процесс. Когда что-то в торопясь, до конца не выясняя всех деталей, я делал. Потом я понимал, что я сделал ошибку, я каялся. И слава Богу за милость Божию, который все-таки помогал исправить мне эту ошибку. Да, это был мой опыт. Да, я приобретал так опыт. Да, я каялся и шел дальше, узнавал детали, потом и шел. Теперь я этим всем делюсь. Главное, чтобы вы за это ухватились. Что если вы будете начинать развивать или приобретать практику различения голоса Духа Святого, никогда на радостях не выбегайте, получив ответ. Развивайте диалог от ответа к вопросу, от вопроса к ответу. Работайте в этом. Брат Олег, а когда я буду знать, что это уже все? Вы будете первые об этом знать, что уже все. Вы перейдете просто в формат благодарения. Начнется этап благодарения. И я не исключаю, что даже во время благодарения у вас появится снова какой-то вопрос. Но у вас уже будет маленький ваш диалоговый опыт. И вам даже будет очень в этом вопросе интересно двигаться. Двигаться от вопроса к вопросу. От ответа к ответу. Вы задали вопрос, вы слушаете. Вы получаете ответ. Молитесь в духе, получается, приходит следующий вопрос. Поэтому всякий раз, когда вы идете в молитвенную комнату с целью приобретения в опыте развлечения голоса Духа Святого, вначале поработайте с вопросом. Не забывайте, что сама формулировка даже вопроса при участии Духа Святого всегда намного эффективнее, чем вы сами создадите вопрос. Потому что когда вы пишете вопрос, есть огромная вероятность, что Дух Святой скажет, у тебя сегодня не это вопрос, у тебя вопрос следующий, и обозначит вопрос. Писание говорит, что Дух истинно научит вас всему. Даже в этом вопросе он будет всегда задействован. Главное, чтобы когда вы работаете по формулировке вопроса, чтобы вы были просто внимательны, что происходит с вами, когда вы его пишете. Потому что Дух Святой не будет скрывать свое отношение к тому, что вы пишете. Он его тоже будет высказывать. Вы можете вносить коррективы, вы можете услышать, что это не самый важный вопрос, что для вас вопрос вот этот вопрос, и пошли. Поэтому я бы рекомендовал вам учиться писать вопросы, писать ответы. Писание говорит, запиши услышанное. О, писать ответы – это вообще суперважная задача. Научитесь записывать ответы. Если вы не будете записывать ответы, то ваш ум очень быстро будет это забывать. Потому что все ответы, которые приходят от Духа Святого, ум не фиксирует в памяти. Вы как будто помните, потом через 2-5-4 секунды вы, пум, вы уже не помните. Поэтому взаимодействие в практике развлечения голоса Духа Святого, вы записываете все. Вам придется еще научиться писать, когда вы молитесь на иных языках. Это следующая область опыта, которую вы будете приобретать. Можете уже сейчас тренироваться. Молитесь на иных языках и пишите какое-то предложение. И вы увидите, какие каракули вы будете писать. Но это тоже интересный опыт, послушайте. Если вы хотите взаимодействовать с Духом Божьим в развлечении Его голоса, и при этом задавать вопросы и записывать сразу ответы и строить диалог, то послушайте, это тоже часть вот этого процесса. Вы скажете, брат Олег, а от этого что зависит мое спасение? Нет, вы абсолютно можете быть спасены и без этого. Я сейчас говорю о каких-то стратегических действиях, когда вы становитесь в руках Божьих определенным инструментом в реализации Его воли. Тем более, что есть миссия, которую вам нужно исполнить. И в этой миссии всегда есть детали, которые вам нужно узнать. Всегда есть место, всегда есть время, всегда есть ресурс, всегда есть люди. Все это желательно узнать. И все это желательно внести в молитву. И все это придется записать, отметить. Поверьте, с вами о многом говориться не будет, если вы не находитесь в своем призвании, и специфика вашего призвания, такая ответственность высокая. О каких-то деталях будет. Но для вас все равно будет благословение, когда вы придете пред Господом, зададите вопрос, который вы уже записали. Потом получили ответ, пошло развитие, и смотришь к концу вашей молитвенного времени, у вас, допустим, две страницы и списан диалог. Да вы потом завтра его возьмете, и вы будете под помазанием его читать. Потому что все, что там написано от Духа. И тогда вы поймете, как написалась эта книга. Она была написана так. Был человек, на которого сошел Дух Божий и направлял эту руку. Так же самое он будет вести вас в этом диалоге. И это меняет, это совсем все по-другому. Раньше я писал то, что мне получал, я писал на бумаге. И у меня так много насобиралось этих... Я стал писать тетрадки, насобиралось много тетрадок. Потом я стал все систематизировать, теперь оно все в компьютере, все это системно, все это разложено, и я сразу раскладываю это тематически. Но это уже целая стратегия, связанная с спецификой призвания. Вам такого не надо будет системы. Но вы все равно должны все вести так, чтобы это было не на тряпочках. Я вас очень прошу, не делайте это на тряпочках. На тряпочках это в смысле на кусочках бумажках. Раз на кусочке бумажки одно написали, потом, а, точно, спасибо, другой кусочек бумажки, а, спасибо, я это прошел. Потом бумажки, знаете, как спортлото 1, спортлото 2, и вы уже не знаете, какая бумажка к чему, и вы сидите над этими бумажками, и уже второй день у вас идет на то, чтобы разобраться с бумажками. Я это прошел, не делайте этого. Если делаете в тетрадках, обязательно пишите дату. Если делаете в компьютере, обязательно обозначайте файлик, папочку, дата, чтобы вы знали, когда, что. Брат Олег, вы нас учите какой-то дисциплине, а мы хотим двигаться просто с Господом, хотим двигаться. Пожалуйста, если вы не собираетесь ничего серьезного делать, то вам, в принципе, и вопросы формулировать не надо. Просто взяли свежий памперс и зашли в молитвенную комнату. Послушайте, мы говорим о каких-то вещах, где диалог не строится просто а поговорить, а где диалог направлен на то, чтобы воля Божия или миссия ваша реализовалась во всей полноте. Во всей полноте. Я думаю, что и вам гораздо интереснее иметь дело с теми людьми, которые стратегически, последовательно идут к определенным целям. Не стихийно, по-детски, а стратегически, последовательно. И так же самое и Господь Иисус. Он всегда обозначает детали в стратегии. Детали важны. Не пропускайте никогда детали. И я бы сказал так, чем быстрее вы научитесь работать с деталями, тем меньше вы будете тратить времени на все, что вас окружает. Потому что основное время, которое мы тратим на что-то, это отсутствие знания деталей. Когда вы знаете детали, вы уже не суетитесь, не копошитесь. Потому что любое задание состоит из деталей. А ваше призвание – это задание во времени и последовательности расписанное. А все это имеет свои детали. Вы заходите в молитвенную комнату, и вы начинаете строить диалог, который переходит в детали, вы работаете с деталями, он четко все обозначает, вы делаете себе пометки, потом Дух Святой дополняет, и по сути дела у вас формируется вся картина того, что вам нужно сделать. И вы потом выходите с молитвенной комнаты, и вы знаете, что то, что вам нужно знать, вы уже знаете. Оно все записано, и вы даже не волнуетесь и не переживаете. Брат Олег, так можно вообще все делать? Нет, так вообще все нужно делать. Но Бог не требует это от всех. Не требует это от всех. Поэтому, если у вас будет побуждение, и вы будете иметь внутреннее свидетельство, что для вас это важно, то начинайте это обучаться. Возможно, для тебя это не важно. Возможно, для тебя будет важно просто заниматься ходатайственным процессом, хотя там тоже есть свои детали. Просто они, может быть, не такие детали близко к этому миру, но там тоже есть свои детали. Там тоже нужно двигаться в даре развлечения духов, и там есть свои детали. А особенно связанные с тем, если тебе нужно слово знание кому-то передать, там есть тоже свои детали. Вообще практика даров Духа Святого всегда связана с деталями. Потому что принять слово, передать кому-то слово, вы всегда будете передавать его в деталях. Вы не сможете сказать на все воля Божья. В этом нет никаких деталей. Поэтому детали везде присутствуют. Это значит, что формулировка самого вопроса во время приобретения опыта в развлечении голоса Духа Святого важна. Не будьте к этому беспечны. Попрактикуйте дома. Просто сядьте и напишите вопрос, какой у вас есть Господу. Потом посмотрите на него. Подумайте сами, просто даже подумайте, включите мозги, которые лучше не включать. Как бы вы ответили на него. Поработайте с этим. И следующее, что я бы сказал в завершении стратегии практики развлечения голоса Духа Святого, это причастие. Это причастие. Опять, во многом все зависит от степени важности того вопроса, который вы собираетесь задавать. Но учитывая, что мы говорим сейчас по принципу «Настав юношу при начале пути» о важности начального опыта, я бы сказал так, что пока вы приобретаете важный для вас жизненный опыт в практике развлечения голоса Духа Святого, делайте и причастие. Делайте причастие в начале. Послушайте, мы сейчас еще даже не заговорили о том, что зашли, задали вопрос. Мы сейчас говорим о подготовке. Вы приготовили вопрос, вы сделали причастие, тогда начинаете входить в диалог. Сам диалог мы уже с вами проговаривали по темам. Сам диалог вы проговаривали. Сейчас подготовка. Вы сделали причастие и потом начинаете отрабатывать сам диалог. Вы задаете вопрос, вы слушаете. И Дух Святой начинает работать с вами, используя то ли переживание, то ли прямой диалог. Ну, это уже ваш опыт, и вы начинаете слушать, и вы все записываете. Но помните, что когда идет конкретика, идет форма общения в диалоге, а не в переживании. Вы тоже уже об этом знаете. Хорошо. Поэтому вы совершаете причастие и переходите непосредственно к самой практике развлечения голоса Духа Святого. Еще раз напоминаю, вы должны обязательно рассчитывать не менее полтора часа. Не менее полтора часа. Конечно, если у вас вопрос, что посадить на огороде, лук или цибулю, или редиску, или морковку, или что-то посадить, то, может быть, диалог будет намного быстрее. Хотя, когда вы получите ответ, вы поймете, о, так а почему только с этим или об этом? Там от откровения пойдет, и вы пойдете дискуссию вести, и это всегда захватывающе. Послушайте, это всегда захватывающе. Иногда доходит волнение до того, что ты как бы, тебя перестает интересовать социум. Ты настолько заходишь в эти коридоры мудрости, что тебе становится неинтересно с людьми. Вы скажете, брат Олег, такое может быть? Да, такое может быть. Потому что бездна премудрости Божией. Чем глубже вы туда заходите, тем меньше вам становится интересно снаружи. Но опять-таки при множестве мудрости множество печалей. Поэтому здесь будет и друг обратная сторона. Вы никогда не должны забывать, что есть ваша миссия на земле, и эта миссия направлена на то, чтобы быть в благословении. Поэтому вам все равно нужно возвращаться из этого диалога и все равно реализовать все то, что вы получаете. Хорошо. То есть сегодня мы, хотя и не обозначали самой практики в молитвенной комнате развлечения голоса Духа Святого, но я думаю, что сама практика развлечения, она более простая форма уже, чем подготовка. Когда вы совершили качественную подготовку, и ничего не мешает Духу Святому строить с вами диалог, то диалог строится очень сложно, даже не сложно, очень даже просто. Но вы будете приобретать свой опыт, с этим опытом потом выйдете с молитвенной комнаты и будете приобретать следующую ступень в опыте. Опыт различения голоса Духа Святого во время общения с людьми. Но проецируя опыт молитвенной комнаты, а именно переживание, диалог, вы уже будете отрабатывать это непосредственно в диалоге с людьми. Но вы будете отрабатывать уже приобретенный опыт. Брат Олег, а можно как-то, чтобы и там сложнее? Но можно. Но сложнее. Поэтому я бы рекомендовал с легкого тренажера, с легкого тренажерного зала, такой с легкой, мягкой формы, где вы заходите в молитвенную комнату, где вы все-все устраиваете, все расслаживаете, молитвенный стол, Библия, телефон, ручка, музыку включили, компьютер приготовили, все в идеале. И полтора часа вам никто не мешает. Прекрасно. Музычку включили легкую, такую фоновую, и вы строите диалог. В общении с людьми, тут подождите, если у вас нет опыта, то вас может очень быстро унести. Очень быстро. Где-то эмоции захлестнули, где-то что-то не то услышали. Поэтому приобретайте опыт. Слушайте, вы знаете, куда слушать. А потом и общение с людьми. На следующей встрече мы с вами рассмотрим, как приобретать опыт различения голоса Духа Святого в общении с людьми. Там уже больше стратегия, там уже больше постановка фокуса внимания на область Духа. В молитвенной комнате важна подготовка. Самая важная часть, о чем мы с вами сегодня и говорили. Уделите этому внимание, если надо, еще раз прослушайте сам материал. Но отнеситесь к этому очень детально и последовательно. Если вы пока не определили место молитвы, не определили время молитвы, не торопитесь дальше куда-то идти. Поработайте с этими вопросами. Потом следующий, потом следующий, потом следующий. Параллельно можете отрабатывать, чуть-чуть практиковать практику, именно связанную с формулировкой вопроса, и по ходу это все проходить. Не переживайте, у вас будет еще времени этому всему научиться. Это не так сложно. Но когда вы себя приучитесь к этому порядку, то в молитвенной комнате вы получите откровение, что Бог никогда не молчит. А есть то, что Ему мешает с вашей стороны, а вам мешает различать Его голос. И все. Вы убираете то, что мешает, и Он никогда не молчит. Хорошо, давайте поблагодарим сейчас Дух Святой за то, что Он помогал нам услышать это все, правильно понять, принять и правильно применять. Спасибо Тебе, Отец, за служение Твоего Духа, Духа премудрости. Мы благодарны Тебе за откровение, которое приходило и исцеляло нашу душу. И спасибо Тебе за то, что прямо сейчас каждый слушающий освобождался от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что мы видим путь, по которому должно каждому из нас идти. И голос слышим, ведущий по этому пути. Отец, мы выбираем Твою волю, мы выбираем план Твой, намерения Твои, задания Твои. Мы выбираем и благодарим Тебя за то, что Ты будешь направлять каждого из нас Духом Твоим по этому пути. Мы выбираем волю Твою. И спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам различать Твой голос, следовать за им. И голос Твой мы слышим. Голос Твой мы слышим, и мы благословлены присутствием Твоего голоса во всякое время и на всяком месте. Мы благословлены Твоим голосом. Спасибо Тебе за то, что голос Твой мы слышим. Спасибо Тебе за служение Иисуса как Учителя. Мы благословлены тем, и чему Он нас учит. Спасибо. Спасибо Тебе за служение Духа истины, который помогал нам слышать истину во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословлены тем, что мы слышали и видели. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Мы благодарны Тебе. Мы верим, что Ты, начавшим нас доброе дело, совершишь его. И мы прямо сейчас высвобождаем свою веру. Мы соединяемся с благодатью умножения через свое семя веры. Мы высвобождаем урожай с этого семени, а Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь. И еще минуточку объявления, пусть там тоже будет трансляция. Продолжается регистрация на божественные встречи. Напоминаю вам, что в этот заезд это будет намного масштабней, намного массивней. То есть это будут с 9 до даже 10 вечера. Это будет полное погружение. Полное погружение. Это будут молитвенные две практики. Первая практика в развлечении голоса Духа Святого. И вторая практика каждый день. А вторая практика это о том, как входить в сегодня, в завтрашний день. Это практика уже заданий на каждый день. И это будет каждый день 6 дней. Поэтому молитесь о том, чтобы пришло Господнее обеспечение и содействие. Регистрация еще продолжается. Вам нужно просто выбрать месяц. Позвонить, договориться, узнать. И я вас очень прошу, не стройте это на догадках. Потому что иногда бывает так, что человек хочет поехать, но ему кажется, что там дорого, и он вообще даже не знает, сколько там это стоит, и начинает фантазировать, и в результате не едет. Потом узнает, что оказывается там было недорого, и расстраивается, что он не поехал. Зачем? Звоните, у нас есть люди, которые дадут вам детальную консультацию по стоимости на каждый день, расписание здесь на каждый день. Перестаньте фантазировать и придумывать. Все узнайте и потом слушайте. Это мой вам совет, исходя из того опыта, который у нас уже есть по прошлому году. А мы будем рады с вами увидеться в этом тренировочном лагере. Вот, и помочь вам в этом вопросе. Аминь.